Глава пятая. Видимо, Ренсом заснул, едва выбрался на берег, потому что больше он ничего не помнил до тех пор, пока его не разбудил голос птицы. Открыв глаза, он увидел и саму птицу, длинноногую, вроде миниатюрного аиста, только пела она, как канарейка. Свет был дневной, такой яркий, какой может быть на Переландре. И в предчувствии славных приключений Ренсом быстро присел, а там и поднялся на ноги. Раскинув руки, он огляделся. Он был не на Оранжевом острове, а на том самом, где жил с тех пор, как попал на Переландру. Стоял мертвый штиль, и дойти до берега не составило никакого труда. Там он замер от удивления. Остров, на котором жила зеленая женщина, плыл рядом с ним, всего в пяти шагах. Весь мир вокруг него изменился. Моря нигде не было. Со всех сторон только плоские острова, поросшие лесом. 10 или 12 островов на время соединились. На том берегу, отделенной от него узкой расщелиной, показалась зеленая женщина. Она шла, чуть наклонив голову, что-то плела из голубых цветов и тихо напевала. А когда Ренсом окликнул ее, остановилась и поглядела ему в глаза. «Вчера я была молодая», — начала она, но Ренсом едва разобрал ее слова. Теперь, когда они встретились, он был совершенно потрясен. Поймите меня правильно. Его потрясло совсем не то, что женщина, как и он сам, была совершенно голой. И похоть, и стыд были слишком далеки от этого мира. Если он и стеснялся своего тела, то не из-за различия полов. Просто он знал, что он сам все-таки смешон и неловок. Зеленый цвет ее кожи не отпугивал его. Напротив, в ее собственном мире этот цвет был и красив, и уместен. Это его тело с одного бока тускло-белое, с другого почти красное, казалось здесь уродливым. Нет, у него не было особых причин смущаться, и все же что-то сбивало его с толку. И он попросил ее, чтобы она повторила свои слова. «Вчера, когда я над тобой смеялась, я была еще молодая», — повторила она. «Я не знала, что в вашем мире люди не любят, когда над ними смеются».
«Молодая?»
«Да».
«А сегодня ты уже не молодая?»
На минуту она задумалась, так глубоко, что цветы незаметно выпали у нее из рук. «Теперь я поняла», — сказала она наконец. «Странно говорить про себя, что ты сейчас молодая. Но ведь завтра я стану старше, и тогда я скажу, что была сегодня молодой. Ты прав. Ты принес мне большую мудрость, пятнистый».
«Какую мудрость?»
«Теперь я знаю, что можно глядеть и вперед, и назад, и все разное. Одно, когда приближается, другое, когда уже здесь, и третье, когда ушло, как волна».
«Со вчерашнего дня ты не могла стать намного старше.
Откуда ты знаешь?»
«Одна ночь — это не так уж много», — объяснил Ренсом. Она снова задумалась, заговорила, и лицо ее снова засияло.
«Вот, поняла», — сказала она. «Ты думаешь, у времени есть длина? Ночь всегда только одна ночь, что бы ты за это время ни сделал. Как до этого дерева столько шагов, быстро идешь или медленно? Вообще-то это правда. Но ведь от волны до волны всегда одно расстояние. Ты пришел из мудрого мира, если это мудрость. Я никогда не выходила из жизни, чтобы поглядеть на себя со стороны, как будто я не живая. А в вашем мире все так делают, пятнистый?»
«Что ты знаешь о других мирах?» — спросил Ренсом.
«Все, что я знаю, над крышей нашего мира глубокие небеса, самая высь. А наш нижний мир не плоский, как нам кажется».
Она повела рукой вокруг себя.
«Он соткан в маленькие шарики, в
в такие кусочки этого нижнего, и они плывут в вышине. На самых старых и больших есть то, чего мы не видели, да и не сумели бы понять. А на молодых Малельдил поселил таких, как мы, тех, кто рождается и дышит.
Откуда ты это узнала? Крыша вашего мира слишком плотна. Ваш народ не мог увидеть сквозь нее ни глубокие небеса, ни другие миры.
До сих пор ее лицо оставалось серьезным. Теперь она захлопала в ладоши, улыбнулась, и улыбка преобразила ее. Здесь у нас так улыбаются дети, а в ней не было ничего детского.
«А, поняла», — сказала она. «Я опять стала старше. У вашего мира крыши нет. Вы смотрите прямо вверх. Вы просто видите великий танец. Вы так и живете в страхе и радости. Вы видите, а мы только верим. Как прекрасно все устроил Малельдил. Когда я была молодая, я не могла представить себе другую красоту, кроме нашей. А он выдумывает столько разного».
«А я вот удивляюсь», — сказал Ренсом, — «что ты совсем такая же. Ты совершенно похожа на женщин моего мира. Этого я не ожидал. Я побывал еще в одном мире, кроме моего, и разумные существа там не похожи ни на тебя, ни на меня.
Что же тут странного?
Не понимаю, как могли в разных мирах появиться одинаковые существа. Ведь на разных деревьях не растут одни и те же плоды.
Но ведь тот, другой мир, старше вашего, — сказала она.
Откуда ты знаешь? — удивился он.
Малельдил сказал мне сейчас, — отвечала она.
Когда она произносила эти слова, мир вокруг нее изменился, хотя никакие наши чувства не уловили бы разницы. Свет был приглушен, воздух мягок, все тело Ренсома купалось в блаженстве, но сад, в котором он стоял, внезапно заполнился до отказа. Невыносимая тяжесть легла ему на плечи, ноги подкосились, и он почти упал на песок.
«Я вижу все это», — продолжала женщина. «Вот большие пушистые существа и белые великаны, как их, сорны, и синие реки. Хорошо бы увидеть их просто глазами, потрогать. Ведь больше таких существ не будет, они остались только в старых мирах».
«Почему?» — шепотом спросил Ренсом, не сводя с нее глаз.
«Тебе это знать, не мне», — ответила она. «Разве не в вашем мире это случилось?»
«Что именно?»
«Я думала, ты мне расскажешь», — удивилась теперь она.
«О чем ты?» — спросил он.
«В вашем мире Малельдил впервые принял этот образ», — объяснила она. «Образ нашего рода, твоего и моего».
«Ты это знаешь?» — резко спросил он. «Чувство его поймет тот, кто когда-то видел прекрасный, слишком прекрасный сон и всей душой хотел проснуться».
«Да, я знаю. Пока мы говорили, Малельдил сделал меня старше. Такого лица, какое было у нее в ту минуту, Ренсому никогда не приходилось видеть. И он не мог смотреть на нее. Он совсем уж не понимал, что же это с ним случилось». Оба помолчали. Прежде чем заговорить, он спустился к воде и с жадностью напился.
«Госпожа моя», — спросил он наконец, — «почему ты сказала, что те существа остались только в древних мирах?
Разве ты такой молодой?» — удивилась она. «Как же им родиться теперь? С тех пор, как тот, кого мы любим, стал человеком, разум не может принять другого облика. Неужели ты не понимаешь? То миновало. Время течет, течет, и вот будто повернуло, а за поворотом все уже совсем новое. Время назад не идет».
«Как может такой маленький мир стать поворотом?»
«Я не понимаю. У нас поворот от величины не зависит.
«А ты знаешь?» — не сразу спросил Рэнсом, «почему он стал человеком в моем мире?»
Пока они так говорили, он не решался поднять глаз, и ответ ее прозвучал, словно с высоты, где-то над ним.
«Да», — сказал голос, — «я знаю. Но это не то, что знаешь ты. Причин было много. Одну я знаю, но не могу тебе сказать. А другую знаешь ты и не можешь сказать мне».
«И теперь», — заключил Рэнсом, — «будут только люди».
«Ты как будто огорчен».
«Я думаю, что разума у меня не больше, чем у животного», — сказал Рэнсом. «Я сам не понимаю, что говорю. Мне понравились пушистые существа там, в старом мире, на Малакандре. Они уже не нужны. Неужели для глубоких небес они только старый хлам?»
«Я не знаю, что такое хлам», — отвечала она. «Я не понимаю, о чем ты говоришь. Ты же не думаешь о них хуже от того, что они появились раньше, а теперь уже не появятся. У них свои времена, не эти. Мы по одну сторону волны, а не по другую. Все начинается заново».
Труднее всего было, что он не всегда понимал, с кем именно разговаривает. Потому или не потому, что так и не решился поднять глаза. Теперь он хотел кончить разговор. Он мог бы сказать: «Ну, с меня хватит». Не в пошлом, смешном смысле этих слов, а в самом прямом. Просто «хватит», словно ты в волю наелся или выспался. Час назад ему было бы трудно это сказать, а теперь он естественно произнес: «Я не хочу больше говорить. А вот перебраться на ваш остров я хотел бы. Тогда мы могли бы встретиться снова, если нам заблагорассудится».
«Какой остров ты называешь моим?» — спросила она.
«Тот, на котором ты стоишь», — ответил Рэнсом. «Какой же еще?»
«Иди сюда», — сказала она, одним движением охватив весь мир вокруг себя, словно она хозяйка этого дома.
Он шагнул в воду и выбрался на тот берег. Потом он поклонился, неуклюже, как любой современный мужчина, и пошел прочь от нее, к ближайшему лесу. Ноги все еще подгибались и даже побаливали. Он испытывал странную, чисто физическую усталость. Присев на минутку отдохнуть, он тут же заснул. Проснулся он совсем отдохнувший, но почему-то в беспокойстве. Это никак не было связано с тем диковинным гостем, которого он увидел возле себя. У его ног, уткнувшись в них носом, лежал дракон. Один его глаз был закрыт, другим он глядел на Рэнсома. Приподнявшись на локте, Рэнсом увидел у своей головы другого стража, пушистого зверька, вроде кенгуру, только желтого. Именно желтого. Он в жизни не встречал такой яркой, чистой желтизны. Едва Рэнсом пошевелился, оба зверя стали тыкаться в него носами. Они тыкались и стыкались, пока он не поднялся на ноги, а потом принялись подталкивать куда-то. Дракон был слишком тяжел. Рэнсом не мог его отпихнуть, а желтый кенгуру скакал вокруг него, тоже отрезая все пути, кроме одного. Он сдался. Они подгоняли его. Вели сквозь рощу каких-то деревьев, повыше и потемнее. Потом через полянку. Потом аллеей, где на деревьях росли пузыри, а там через широкое поле серебряных высоких цветов. Наконец он понял, что звери ведут его к своей госпоже. Она стояла неподалеку, совершенно неподвижно, но не казалась праздной, словно и разум ее, и даже тело заняты какой-то невидимой работой. Впервые он внимательно разглядел ее. Она его не видела, и она показалась ему еще более странной, чем прежде. Ни одно земное понятие не годилось. Противоположности соединялись в ней и переходили друг в друга. Мы себе и представить этого не можем. Попробую сказать так.
ни мирскому, ни священному искусству не создать ее изображение. Прекрасная, юная, обнаженная и не знающая стыда, она была языческой богиней. Но лицо дышало таким покоем, что показалось бы скучным, если бы не сосредоточенное, почти вызывающее кротость. Лицо это, напоминавшее о тишине и прохладе церкви, в которую входишь с жаркой улицы, было лицом Мадонны. Он пугался того напряженного покоя, который глядел из этих глаз. Но в любую минуту она могла рассмеяться, как ребенок, убежать резвее Дианы или заплясать, как вакханка. А золотое небо висело над самой ее головой. Звери подбегали приветствовать ее, стряхивая по пути лягушек с пушистых кустов, и воздух наполнился яркими комочками, похожими на капли росы. Когда дракон и кенгуру приблизились к ней, женщина обернулась, приветливо подозвала их, и снова то, что Ренсом увидел, было таким, как бывает на земле, и совсем иным. Она ласкала животных не как наездница, гордящаяся своим конем, и не как девочка, играющая с котенком. В лице ее было достоинство, в ласках — снисходительность. Она помнила, что ласкавшиеся к ней твари ниже ее, и само это знание возвышало их, превращало не в балованных любимцев, но в слуг.